9. Милостивый Геозир, запинаясь и краснея во все веснушчатые щеки, начал матрос, принесший, как обычно, ужин. «Мне велено сопроводить вас к Гнору спустя время, достаточное для приема пищи».
Если бы способность удивляться и без того присущая Эгину в весьма незначительной степени не атрофировалась окончательно в Ходзанге, Эгин, услышав такое, пожалуй, вскричал бы «Вот тогда!». Разве это не забавно? Неудивительно, когда истукан, наученный лишь подтверждать и отрицать все без разбора, становится вдруг столь разговорчив. Эгин молча придвинул к себе тарелку с пересоленным супом и откусил от хлебины с тмином. Прием пищи даже в преддверии разговора с Лакхой был очень кстати. Подмерные движения челюстей. Он сможет еще раз обдумать, как поизящнее сыграть партию, где твоим противником будет сам Лакха Куалара. Эгин тащился во след матросу, медленно переползая со ступени на ступень. Каждое движение отдавалось болью в спине, где медленно заживала спасительная рана последней дар Тары. Они покинули трюм и теперь поднимались на верхнюю палубу. Трое озабоченных и довольно изможденных матросов несли навстречу приспособление, опознанное Эгином как замково-спусковой механизм палубного стреломета. На вычищенном мелким песком бронзовом затворе стрелоподатчика мелькнуло клеймо казенного посада, стилизованный скорпион. «Вот почему, наверное, легкие стрелометы называются скорпионами», — пронеслось на периферии сознания Эгина. Дальше мысль перескочила в истерическую плоскость. «Убийца отраженных не отпускает меня ни на минуту». Вслед за матросами им повстречался давешний упитанный Арум, тот самый, в сорноде которого исчезли совлеченные из шеи Эгина серьги Авель и кинжалы Лик. Добродушное лицо Арума было омрачено испугом и недовольством. Из этого явствовало, что возвращение в Пиннарин, которое, по представлениям Эгина, ожидалось этой ночью, видится Аруму далеко не триумфальным. У края лестницы Эгина ждал еще один сюрприз. Юркая худощавая фигура с тощей короткой косицей, гладко выбритые скулы, залихватская улыбка и излюбленная пиннаринская «здорово живешь». Это был Илонаф. Он помахал ковыляющему Эгину рукой и, как ни в чем не бывало, отправился по своим делам. Казалось, на борту Венца Небес он чувствовал себя так же вольготно, как в своем столичном доме. С чего бы это? Неужто Гнор смягчился и объявил помилование, зачислив в герои всех, кто участвовал в обороне Ходзанга на стороне смегов? А где же в таком случае знахарь, Самилан и Детанагелла? Оторопевший Эгин поприветствовал Илонафа с некоторым запозданием. В спину. Искушение послать матроса куда подальше и перекинуться с Илонафом парой слов было очень велико. Если бы не Лакха Куалара, который ждал его, сидя в резном кресле в 10 шагах от лестницы, Эгин наверняка так и сделал бы. 10. Гнор глядел на Эгина, а может и не на него, а сквозь него, остекленевшим, отвердевшим взглядом человека с головой погруженного в далекие от приземленных раздумья. Алустральский веер с ручкой в виде грациозной лебединой шеи, распластанной летучей мышью, почивал у Гнора на коленях.
«Приветствую вас, милостивый Геозир», — сказал Эгин в страшном волнении, целуя перстень на руке Гнора. Этого требовал этикет, и, к счастью, он об этом помнил. «Наверное, для обращения к Гнору существуют также и специальные формулы вежливости», — лихорадочно размышлял Эгин.
Но ведь он, Эгин, окончил свою службу в своде в должности простого Рахсавана, а стало быть, в силу очевидной невозможности аудиенций у Гнора, этим формулам его никто не обучал. Да их, наверное, и не все армы знают. Вот Нораокс Шин, например, знает, спросил себя Эгин, не кстати припоминая своего начальника, его категорический приказ отыскать пятое сочленение. Ха-ха. А четыре предыдущих сочленения вам не принести, Арум? Ах, принести. Ну так спросите их с Гнора, мысленно съехидничал по этому поводу Эгин, которому в целом было совсем не до смеха. Когда Эгин распрямился, что-то странное привиделось ему в облике Гнора, что-то новое, некий тлетворный дух, казалось, исходил теперь от одежд хозяина свода, сменив с собой запах драгоценной амиды змеиного благовония. На палубе было зябко, но по лбу Лакхи градом катился пот, струйками стекал по его стройной сильной шее и проваливался за шиворот. Лакха поднял веер и сделал два довольно вялых взмаха. «Он что, болен?»
«У меня нет времени вести с вами душеспасительные беседы, Эгин. Но кое-какие новости мне придется вам сообщить. В Варане новый князь, Хорд Окс Тамай. По вполне понятным причинам я теперь такой же мятежник, как, например, Датанагелла, Знахарь или Самиллан. Я не собираюсь уступать свое достоинство Гнора тому самозванцу, который сидит сейчас в моем кабинете. Партия еще не сыграна, и я предлагаю вам, Эгин, играть ее на нашей стороне. Вы, Эгин, виновны перед старым сводом, но старый свод остался в Пинарине. Там вы заслужили ни много ни мало, а жерло серебряной чистоты, но перед тем сводом, который направляется сейчас на перевернутую лилию, вы чисты. Пока что чисты. Поэтому либо вы сейчас же отправляетесь кормить крабов, либо...
«Либо?» — не выдержал Эгин.
«Либо отправляетесь к Геозиру Альсиму, Арруму опоры вещей, для получения дальнейших распоряжений», — с усилием закончил Лакха.
«Благодарю вас, Гнор!» Растерянный, обрадованный и испуганный одновременно, Эгин застыл в нерешительности. Что делать дальше, он не знал. Целуют ли перстень Гнора после аудиенции? Или при прощании целуют носок туфли? Или вообще никаких телесных контактов на закуску не допускается? Или это сиятельным князем не допускается? Судорожно пытался припомнить Эгин. Гнор, догадавшись о его замешательстве, протянул ему руку с перстнем. Эгин, превозмогая рвущую боль в спине, склонился перед резным креслом и одними губами приложился к шелковокожей, белой, длиннопалой, мужской, но по-женски ухоженной руке Лакхи. Его обдало жаром, словно бы он поцеловал клинок, только что вынутый из горнила. Рахсаван был так взволнован, что даже не заметил. Вместо перстня он поцеловал руку. «Благодарю, Гнор», еще раз повторил Эгин, но Лакха уже не слушал его, а лишь презрительно или, быть может, устало махнул веером от себя. «Убирайся!» — значил он на наречии перьевых вееров.